Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете беседа с Соломоном Волковым о русской культуре на Западе. Один из самых популярных центров русской культуры в Нью-Йорке – Колумбийский университет. Входящий в Лигу Плюща, то есть восьмерку самых престижных и самых старых университетов в Америке, он всегда отзывчиво относился к нашей словесности и ее мастерам. В свое время тут читал лекции о поэзии Иосиф Бродский, потом выступал с политическими размышлениями Андрей Синявский и, конечно, мириад других писателей и ученых-словистов. С недавних пор Колумбийский университет перебрался из Колорадо нередкий участник наших передач профессор Марк Липовецкий, эксперт по новой и новейшей русской литературе. С его появлением оживилась и жизнь русского Нью-Йорка. Недавно тут состоялось вручение премии «НОС». Эта аббревиатура расшифровывается как «Новая словесность». Но об этом я уже рассказывал. Вылившаяся в бурную дискуссию с участием зала церемония награждения как бы закрепила место Нью-Йорка в литературном процессе, который со времен Бродского и Довлатова вправе считаться одним из центров нашей давно уже ставшей международной русской словесности. Развивая эту тенденцию, тот же Марк Липовецкий учинил вечер, посвященный журналу «Время и мы» и его бессменному редактору Виктору Перельману. Год жизни 1929-2003. В прошлом году исполнилось 90 лет с его дня его рождения. К этой дате был приурочен нынешний вечер, который, я бы сказал, вырос в конференцию. На этой встрече присутствовали три поколения Перельманов. Вдова, дочь и две внучки. Приятно, что все говорили по-русски. Они-то и подготовили презентацию, которая включала редкие интервью с Виктором и многое другое. Журнал сыграл огромную роль в нашей литературе. Об этом прежде всего говорит статистика. 25 лет бесперебойной работы, более 2000 напечатавшихся в нем русских зарубежных авторов, 62 обложки работы Вагрича Бахчиняна, 100 университетских библиотек, подписанных на время ЭМЭ. Теперь все 152 номера журнала оцифрованы и доступны в интернете. Соломон, давайте обсудим главный вопрос. Какую роль этот журнал сыграл в зарубежной, да и просто в русской словесности?
Прежде всего, он предоставил страницы огромному числу авторов, которые на сегодняшний момент стали кто уже великими и признанными, как Довлатов, кто примечательными, если оценивать, так сказать, это все издалека, что называется. Какие-то люди, которые в тот момент казались чрезвычайно перспективными фигурами, может быть, и исчезли, зато значение других, которые, может быть, в тот момент представляясь не такими важными, наоборот, укрупнилось. Это такая колоссальная, очень важная хроника состояния эмигрантской русскоязычной культуры. И для истории русскоязычной эмигрантской культуры, которая еще не написана.
Но которая пишется прямо сейчас. И с помощью журнала «Время и мы» мне рассказывали на этой конференции о том, что пишутся диссертации. Причем как в России, так и за границей, вот, о «Время и мы».
Вот это я как раз и хотел сказать, что для такой вот истории этот журнал будет представлять просто бесценный источник. Потому что есть знаменитые журналы, публиковавшиеся и в Париже, и в Нью-Йорке, которые начались еще до войны. Тот же самый, скажем, «Новый журнал», продолжается издание которого в Нью-Йорке Марина Адамович является его главным редактором. Но «Время и мы» будет занимать одно из ведущих мест вот в этом послевоенном и в том, что касается, короче говоря, третьей волны, которая, мне кажется, очень важным этапом во всей эмигрантской культуре.
Этот журнал сыграл большую роль в моей личной жизни. Впервые я с ним встретился в пансионе Цум-Туркин в Вене, куда попадали все свежие эмигранты.
Как же, помним.
Все помнят. Наше поколение, конечно, других уже это... Никто не знает, что это значит.
И владелица его легендарная.
И там я обнаружил в своей комнате забытый кем-то журнал «Время и мы». Я никогда не слышал, что это такое, но я сразу увидел, что это эмигрантское издание, бросился на него с жадностью, потому что это мое будущее, так я себе представлял. Я до сих пор помню, что это был 16-й номер журнала. Я открываю на том, что меня интересовало больше всего, литературоведение, публицистика, эссеистика, и читаю два текста. Один написала Наталья Рубинштейн, другой – Майя Каганская. Кто это такие, я понятия не имел. Но когда я их прочитал, у меня глаза на лоб полезли, потому что думаю, ничего себе, если случайный журнал, случайные имена достигают такой высоты, тексты такого изящества и такой мысли, такой элегантности, такой свободы, то что я буду здесь делать? Пора мне ехать обратно. И Конечно, со временем убедился в том, что мне просто не повезло или повезло, потому что не все тексты были такие, как у этих двух дам, которые действительно были совершенно замечательными и критиками, и эссеистами. Наталья Рубинштейн до сих пор с нами, а Майка Ганского уже нет. С самого начала мне было ясно, что это мой журнал. Почему мой? Потому что в эмиграции, в третьей волне существовала дихотомия. Вот был такой главный журнал эмиграции, такой почти официальный орган «Континент». И «Континент» был антисоветский журнал, который призван был бороться с советской властью. А «Время мы» — это был третий путь. Это был третий путь, который вел к эстетической самодеятельности, самостоятельности, независимости ни от политической, ни от какой-либо другой власти. И именно этим «Время мы» привлекало нас всех. Не зря Довлатов напечатал впервые там книгу «Невидимая книга». Так я познакомился с Сергеем, потому что я прочитал «Невидимую книгу», пришел в полный восторг. И когда Сергей приехал в Америку, мы уже знали друг друга через «Время мы». Он прочитал нас, Петик, мы прочитали Сергея, и мы тут же нашли общий язык и перешли на «ты». Это все произошло из-за «Времени и мы». Единственное, что я терпеть не могу в этом журнале, это название, потому что оно не склоняется, это мучительно его всегда произносить. И на этом вечере очень много говорили о том, чем этот журнал необычный. Ну, например, на мой взгляд, необычным в нем было то, что там печатались замечательные заграничные писатели. Например, там печатался автор, которого я совершенно не знал, но которого надо знать, Марик Хласка.
О, да-да.
Это писатель, которого до сих пор, по-моему, в России еще не
открыли. Недооценили, да.
Его называют польским Довлатовым, конечно, гораздо правильнее называть
польский
Довлатовым,
Кафка.
Польским Хлаской.
Ну, еще польский Кафка тоже.
Ну, и Довлатов тоже там ночевал.
Да.
И этот писатель, я прочитал его впервые во время «Эмэ», это был обращенный в Яфа, и, по-моему, совершенно замечательный писатель, которого хорошо было бы сейчас издать и по-настоящему пустить в оборот, потому что какие-то вещи печатались в иностранке, но в целом он остался неизвестным, хотя сейчас он очень известен и в Польше, да и за границей.
Да, он кончился самоубийством.
Да, в 66-м году. Но журнал его открыл, и он долго жил в Израиле, и поэтому это была очень такая находка для «Время и мы». Так или иначе, этот журнал был замечательным еще, потому что там работала ваша жена Мариана, которая фотографировала в том числе нас с Петей, и на этом вечере показывали фотографию. Это было больно смотреть, потому что нас показали такими молодыми, 25-летними.
Так книжка журнала стоит у нас на полке, как
да,
же, как
это
же.
Это было совершенно замечательно. Это была наша почти что дебютная статья, которая называлась «Мы с Брайтон-Бич».
Она тогда поехала специально на Брайтон, вас там фотографировала, и еще фотографировала всякие сценки из жизни брайтонской, и все это было включено
совершенно верно
в качестве иллюстрации к вашей статьи,
замечательно смешные фотографии, потому что там были вырезаны из фанеры фигурки из мультфильма «Ну, погоди». Это то, что наши эмигранты не скучали по советской власти. Соломон, а чем вам запомнился журнал?
Вы знаете, я с нетерпением ожидал каждого следующего номера. Исправно его покупал. У меня дома стоят десятки полочек, заполнена вся номерами «Время и мы». Они, кроме всего прочего, примечательны тем, что на большинстве из них потрясающие совершенно иллюстрации, коллажи, обложки Вагрича Бахчиняна. Это то, что делает этот журнал, по-моему, уникальным. Вот я держу в руках «Время и мы», номер 104 за 1989 год, «Поэт и власть», и потрясающий коллаж. Пушкин на первом плане, задумавшись, держит первого во рту, а за его спиной товарищ Сталин читает что-то очень внимательно, очень, может быть, то, что Пушкин сочинил.
1937 год, знаменитый юбилей. Это типичный Вагрич.
Что же касается той темы, которую... Я никогда ничего не напечатал во «Времени мы», потому что Перельмана на самом деле музыка не очень интересовала.
Это интересно. Его интересовала живопись.
Единственный раз, когда что-то появилось о музыкантах в журнале «Времени мы», это было, когда они опубликовали эссе, опять-таки написал его вступительное Петровский, то есть Перельман, о книге, которую Марьяна выпустила вместе с Довлатовым. «Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах». По тому времени это была очень необычная такая вещь. То есть, на самом деле...
Это одна из самых популярных работ и Довлатова, и Марианы,
да,
до сих пор.
Это вообще, это впервые в истории, как я понимаю, культуры русской даже, а не только советской, такое произошло, чтобы объединить вот фотографии с такими занимательными историями. Вот это привлекло внимание Перельмана, и он очень такое благожелательное напечатал. Он сказал, что, цитируя Довлатова, что «суть книги в желании запечатлеть черты друзей», сказали авторы предисловия, и с этой задачей великолепно справились, имея в виду Марьяну и Сергея. Там парочка историй была также воспроизведена в этом журнале о музыкантах. И я хочу эти две истории прочесть, Довлатовские, чтобы напомнить, какие маленькие такие шедевры Довлатовские появлялись в этом журнале.
Я бы сказал, это словесные шаржи.
Именно так. А Хачатурян, история такова. Хачатурян приехал на Кубу, встретился с Хемингуэем. Надо было как-то объясняться. Хачатурян что-то сказал по-английски. Хемингуэй спросил: «Вы говорите по-английски?» Хачатурян ответил: «Немного». «Как и все мы», — сказал Хемингуэй. Через некоторое время жена Хемингуэя спросила, «Как вам далось английское произношение?» Хачатурян ответил, «У меня приличный слух». Такая маленькая такая довлатовская шутка. И вторая такого же рода связана с Гидоном Крамером, замечательным скрипачом нашим из Риги, которого мы все очень любим. Она так звучит. «Крамер – человек эксцентричный, любит действовать наперекор традициям. Часто исполняет авангардные произведения, не очень-то доступные рядовым ценителям, что приводит в ужас его импресарио. Но если импресарио нервничает, проданы ли билеты, Крамер говорит, а чего беспокоиться? В пустом зале резонанс лучше». И в заключение мы послушаем, как это происходит. В пустом ли или в полном, скорее в полном, потому что Гидон, по-моему, собирал всегда и продолжает собирать переполненные залы. Но тем не менее, каков резонанс в зале, когда звучит скрипка Гидона Крамера.
Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете беседа с Соломоном Волковым о русской культуре на Западе. Событие в том же Колумбийском университете, в его Харимановском институте, тоже связано с выходцем из России. Теперь Молдавии, наверное. Но в другое время и в другой области искусств.
Вы знаете, с институтом Харимана меня связывает важный очень эпизод в моей жизни здесь, в Америке. Потому что, когда я приехал и готовил к печати записанные мною еще в Советском Союзе мемуары Шостаковича, то институт Харимана меня приютил в качестве научного сотрудника и дал мне возможность подготовить к изданию эту книгу. Очень благодарен институту Харимана за поддержку вот в эти мои первые годы. Но связь прервалась. И вот теперь, как вы справедливо сказали, может, с приходом Марка Липовецкого, нашего общего приятеля, может быть, и надеюсь я, что эта связь возобновится, и я буду чаще объявляться там. Но на сей раз я пришел в институт Харимана на встречу с человеком, которого я чрезвычайно уважаю и очень-очень-очень ценю. Это Харло Робинсон, почетный профессор Северо-Восточного университета и автор нескольких фундаментальных исследований, связанных и с советской культурой, и с перекрестком между российской и американской культурами. У меня на полке стоит несколько книг Робинсона. Это большая биография Прокофьева, это большая толстая книга о Соле Юроке, американском импресарио легендарном, и очень ценная книга под названием «Русские в Голливуде» и «Русский Голливуд» или «Голливуд русских». «Russians in Hollywood», «Hollywood's Russians», в которой описывается жизнь и деятельность огромной и очень влиятельной русской диаспоры в Голливуде. На самом деле, интересно. Это такая знаменитая страница голливудской
это
истории.
Это очень интересная страница голливудской очень истории, и она очень поучительна. Интересно, что ваш автор заинтересовался своей карьерой, всей своей судьбой, потому что посмотрел фильм «Летят журавли».
Да.
Это любопытно, что вот так он стал русофилом.
Да. Он об этом говорил вот на этой вот встрече. Он считает «Летят журавли» одним из величайших кинопроизведений 20 века. Интересно. И я должен сказать, что я с этим совершенно согласен.
Интересно, что визитная карточка, как вы любите говорить, русского кино «Летят журавли», она сыграла свою роль в Америке.
И чем привлекателен и для меня, и я уверен, для многочисленных его читателей, Харло Робинсон как исследователь и как писатель? Прежде всего, это человек, который досконально прорабатывает все архивы. С невероятной тщательностью и умением находить уникальные эти материалы. Скажем, биография Прокофьева. Я из нее впервые узнал, для меня очень любопытно обстоятельство, как развивались драматические отношения Прокофьева, именно Прокофьева-человека, а не Прокофьева-композитора, здесь с его двумя женами, Линой Кадина, ее также зовут Либера Елена Прокофьева, я с ней познакомился, кстати, здесь, в Нью-Йорке, и второй его женой Мирой Мендельсон. Это очень драматичная история, о которой я в Советском Союзе впервые услышал от Дмитрия Шостаковича, который участвовал в разбирательстве, в борьбе за наследство вот между этими двумя женщинами, двумя женами Прокофьева. Очень его эта ситуация огорчала, об этом можно как-нибудь отдельно поговорить, но в Советском Союзе об этом молчали. Вопросы биографии появлялись, исследования о Прокофьеве и даже его биографии, работы Нестерова, но о таких вещах, естественно, там ни слова не говорилось. А история драматическая, потому что Лина Прокофьева, разойдясь с Прокофьевым, загремела на многие годы в лагерь. И это все очень-очень интересно, поучительно и, безусловно, имеет значение для биографии Прокофьева, в том числе и творческой. Это первое. Тщательное исследование архивных материалов и умение их вывести на поверхность. И второе – это потрясающий легкий стиль. Робинсон пишет как настоящий писатель. Это увлекательно всегда. Это как роман. Ты читаешь от начала до конца.
Ну, хорошая биография должна быть романом.
Да, но как часто она таковым не является. И как часто люди, которые публикуют, и у меня есть по тому же Прокофьеву, есть, скажем, исследования других американцев, где есть только документы. А за этими документами не видно никакой ни драмы, ни событий, ничего.
Это, ни психологии.
Да, это чисто презентация наскобленных где-то по архивам материалов. У Робинсона это всегда очень переплетено таким образом, что является связанным, чрезвычайно увлекательным повествованием. И стиль тоже. Нету этого академического жаргона.
Который мы все ненавидим.
К сожалению, очень распространенным сейчас и в современной России. Эти две вещи очень разводятся. Либо это будет биография, написанная в таком легком, непринужденном стиле.
Бульварном.
Да. Либо это будет серьезное академическое исследование. Робинсон – это тот редкий случай, когда автор объединяет вот эти два направления. Он показывал свою книгу новейшую, изданную в университете Кентукки, и посвященную жизни Льюиса Майлстоуна, знаменитого американского режиссера. Это первая
который
книга.
Который первый получил два «Оскара».
Сейчас мы к этому подойдем. Это первая биография Майлстоуна, большая. Какие-то такие тоже легковесные, может, книжки появлялись, но это первая большая биография, которая в значительной степени, мне кажется, поможет, тут парадокс, поможет оценить заново творчество этого режиссера, потому что Робинсон об этом пишет и в предисловии книги, и говорим тоже об этом на встрече в институте Харримана, когда он разговор со своими студентами начинал перечислять знаменитые фильмы Майлстоуна, и он говорил: «Вы знаете фильм «На Западном фронте без перемен»?» «Да, многие знают». «А фильм, скажем, «11 друзей Оушена»?» «Тоже, о, да, знаю».
Это первый, да, вариант его.
Да, главный, первый, откуда все и пошло. Фильм «Дочь» с Джоан Кроуфорд. «О, да, знаю». «А кто режиссер?» «Никто не знает». Студенты его не знают. Когда он говорит, что это Майлстоун, «О, действительно?» «Да», отвечал им Робинсон, «действительно». У Майлстоуна очень странная судьба, в том смысле, что фильмы его знают очень многие, но не все помнят имени режиссера за ними. Я могу еще раз вот сейчас перечислить те фильмы, которые мне представляются, во всяком случае, наиболее значительными биографией Майлстоуна. Это «На Западном фронте без перемен» по ремарку, естественно. Фильм получил два «Оскара» в 1930 году как лучший фильм и лучшая режиссура. Первый «Оскар» еще до этого Майлстоун получил в 1929 году. Это был вообще самый первый «Оскар» за комедийный фильм. А всего у него было 28 номинаций. Представляете себе в жизни человека 28?
Да, он был китом Голливуда.
Абсолютно. Дальше «Дождь», вот этот самый по Сомерсету Моэму с Джоан Кроуфорд, по-моему, замечательный фильм. «О мышах и людях».
Это по Стейнбеку.
По Стейнбеку с музыкой Копленда 1940 года. «Северная звезда» – очень примечательный фильм, о котором мы еще поговорим, тоже с музыкой Копленда 1943 года. Фильм «Странная любовь» Марты Айверс. Вот это один из моих самых любимых фильмов Майлстоуна, о котором не часто вспоминают. Это потрясающий нуар в главной роли Барбара Стэнвик. И это был дебют Кирка Дугласа, с которым у Майлстоуна сложились особые отношения. Затем «Триумфальная арка», опять-таки, по ремарку 1948 года, с Ингрид Бергман в главной роли. Затем «Ред Пони», по-английски. По-русски он называется по-разному. Почему-то как кино «Рыжий пони», а как музыка «Красный пони».
Ну, конечно, «Рыжий», потому
рыжий, что «Рыжий», наверное, да. То, опять-таки, по Стейнбергу с музыкой Копленда. Затем вот эти вот «11 друзей Оушена» 60-го года с Фрэнком Синатрой. История о том, как ветераны-десантники грабят казино в Лас-Вегасе. Затем последний большой фильм Мэнстона «Бунт на корабле Баунти» 1962 года.
Этот фильм, который мне чрезвычайно нравится, и я только недавно, готовясь к этой передаче, узнал о той роли, которую сыграл Майлстон, потому что там сначала был другой режиссер, и он снял всего 7 минут.
Потому что Бранда с тем не сработался.
С этим он тоже не сработался.
Да,
но с ним работать невозможно
было. Да, но довели фильм, во всяком случае, до конца.
Да, и фильм-то замечательный совершенно. Это настоящий эпос. Большое голливудское кино.
Что поражает, когда смотришь на эти фильмы, их разноплановость. Он мог делать комедию, он мог делать трагедию, он мог делать вестерн, он мог делать фильм нуар, все что угодно.
Соломон, ну пора сказать, как его зовут.
Да, вот это самое главное. У Эренбурга в его мемуарах «Люди, годы, жизнь» есть замечательные две страницы, посвященные его отношениям с Льюисом Майлстоном, который на несколько недель приехал в Советский Союз, потому что он хотел сделать фильм по одному из романов Эренбурга. И вот Эренбург в связи с этим пишет, что он приехал в Советский Союз, говорил: ну какой я Льюис Майлстон? Я Лёва Мильштейн из Кишинёва. Его настоящее имя Лейб Мильштейн. Но родился он, что самое интересное, о чем, может быть, не хотел говорить уже тогда, вовсе не в Кишиневе, он родился в Одессе.
Мальчиком перебрался в Кишинев.
Да, 5-летним мальчиком.
Его считают теперь уроженцем Молдавии. Молдавия даже выпустила марку, посвященную ему.
Это,
конечно, характерно. Еще одна интересная деталь его раннего детства – это кишиневский погром. Который всех евреев, которые жили тогда в Российской империи, это вошло в кровь и плоть. И вы знаете, я читал одну совершенно потрясающую монографию о Голливуде, где говорится о том, что откуда такое огромное количество евреев в Голливуде. Причем это русских евреев. Одна раз у меня была такая история. Приехали украинские журналисты и говорят: расскажите, пожалуйста, как украинцы основали Голливуд. Я говорю: Голливуд основали евреи, бежавшие от погромов. Говорит: ну бежали-то они с Украины. И это действительно так, потому что там очень много евреев, выходцев из Российской империи. И автор этой монографии написала, что, возможно, именно это воспоминание, подспудное и очень, конечно, травмирующее, лежит в основе одной из самых знаменитых сцен в американском кино, во всех вестернах. «Городок в ожидании бандитов». Вспомним «Великолепную семерку», да любой вестерн, где вот это вот затишье перед бурей. И они говорят, что это на самом деле, это штетл в ожидании погрома. И эта сцена, она вошла в травмирующую память этих голливудских магнатов. И именно отсюда это и стало частью американского фольклора. Знаете, какая интересная история? Я не уверен, что это так, но сама по себе гипотеза, по-моему, замечательная.
Вы знаете, идея Робинсона относительно вот этого погрома, печально известного в Кишиневского 1903 года, заключается в том, что всегда Мильштейн, Майлстоун и его соратники в Голливуде, им было важно показать, какова жизнь меньшинства, какова жизнь человека, которого загоняет в угол, который вынужден защищаться. Также тут тоже очень важно, эти фильмы этих людей, они обращались к низшему классу, условно говоря. Это те люди, которые населяли тот же, в Нью-Йорке называется Lower East Side, нижняя восточная сторона. Это то, что стало питательной средой для людей подобных.
Где жили 2 миллиона евреев в невероятной тесноте. Это была бедная и очень плодотворная среда, в которой, кстати, творил Шолом Алейхем.
И для них очень важно было обращаться вот к этой аудитории. Когда оказалось, что обращение через кино к этой аудитории также является экономически точным ходом, эти фильмы пользовались успехом. Они пользуются успехом в прокате. Кино же началось как киношка. Мы вспомним эту знаменитую статью Корнея Чуковского, который говорил, что посетители кино – это неандертальцы, это люди из каменного века, троглодиты.
Или индейцы, между прочим. Но гораздо хуже Ходосевич, который сказал, что есть искусство, есть спорт, есть досуг, но есть нечто такое страшное, которое даже имя своего не имеет – это кино. Это, кстати, когда уже Чарли Чаплин был в рассвете.
Есть еще такое слово «киношка», и оно очень долго было расхоже. Вот так обозначался этот жанр.
Потому что этот жанр был, конечно, очень прост. И Майлстоун, Мильштейн наш, одна из интереснейших особенностей его фильма, вот этот фильм «На Западном фронте без перемен», который я недавно посмотрел, кстати, и они выглядят, конечно, странно, это старое кино, но ощущение Ремарка передано точно. Это молодые ребята, которые совершенно не готовы ни жить, ни умирать. Они слишком юны для того, чтобы войти в эту жизнь, и война отняла в них не только жизнь, но и молодость. Это люди, которые постарели за одну ночь. Это очень странное кино вообще, в сущности.
А вы помните когда... эту замечательную историю, как продюсер?
Да, продюсер сказал ему, что у вас плохой конец. Почему?
Печальный, говорим, печальный.
Кино? У вас нету хэппи-энда, так не годится. Он говорит, хорошо, я сделаю так, чтобы немцы выиграли Первую мировую войну. И после этого они согласились на печальный конец этого фильма.
Эрн Борг вспоминает, какова была реакция одного из боссов в Голливуде, тех, кто заказали поначалу фильм по роману Эрн Борга. Когда Эрн Борг написал сценарий, он очень тепло вспоминает о Эйнштейне. Он говорит, это был очень толстый и очень добрый человек, который весил по 100 килограмм, потом сбрасывал 20 килограмм, потом опять их набирал. Так вот, когда в итоге Майлстон привез сценарий в Голливуд, то босс, Коэн была его фамилия, сказал ему, слишком много социального и слишком мало сексуального. И это был конец сценария. А мы покажем здесь в качестве музыкальной иллюстрации к разговору о Майлстоне и о книге замечательной, которую о нем написал Харло Робинсон, которая вышла недавно. А в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору о Льюисе Майлстоне, он же Лёва Мильштейн, и о книге замечательной, которую написал о нем и недавно вышедшей книге Харло Робинсон, мы покажем музыку замечательного американского композитора Арона Копленда, который в этом году исполняется 100 лет, и мы будем о нем в течение года обязательно говорить, потому что он этого, безусловно, заслуживает. Иллюстрацию к фильму «Рыжий пони». Это трогательная история, написанная Стейнбеком о мальчике и о его романе с рыжим пони, между прочим, оказавшим, я считаю, большое влияние на последующий фильм Ле Мориса «Белая грива», о чем иногда забывают. И музыка у Коплина замечательная, она часто звучит в концертных залах. Сам Коплин ее дирижировал, я слышал, я ходил в филармонию, когда Коплин дирижировал уже на склоне лет, этой сюитой из «Рыжего пони», которая передает прекрасно атмосферу ранчо. Та атмосфера, которая неразрывно связана с Америкой и которую воспел еврей из Кишинева.
Радио «Свобода». Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о русской культуре в Америке разных поколений и в разных областях. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.